Римский вечер. Это «Крымский вечер». С вами следующие 45 минут будет ведущий Александр Лащенко. Рад всех вас, друзья, приветствовать. Присоединяйтесь к нашему радиоэфиру, телеэфиру в Ютубе. Ну, а тема сегодня довольно такая, не очень веселая. Ушел от нас Евгений Марчук, рекордсмен. Если была бы в книге рекордов Гиннесса такая строка, то он бы точно был в нее внесен. Рекордсмен по количеству ключевых занимаемых им должностей в течение вот многих лет. А именно, вот перечисляю, по порядку, не по значимости. Глава СБУ, раз, первый глава СБУ независимой Украины. Премьер-министр Украины, два. Министр обороны, три. И секретарь Совета национальной безопасности и обороны. Никто из украинских деятелей не может похвалиться таким вот опытом руководства. Но пиковый, можно сказать, период деятельности Евгения Кирилловича, к сожалению, покойного, был при президенте Леониде Кучме, в том числе в начале нулевых. Ну, помним и премьерство его, кстати, сам Кучма его уволил с таким формулировкой такой, за создание собственного политического имиджа. Но сейчас не об этом. Главное, в следующие 45 минут, что мы обсудим, конечно же, это Евгений Марчук, прошу прощения, и национальная безопасность Украины, и в частности вопрос Крыма, конечно же. Ведь, собственно, в начале нулевых, когда секретарем СНБО был Евгений Кириллович Марчук, к власти в России пришел Владимир Путин, и Москва все активнее, она никогда этого не прекращала делать, но все активнее стала заявлять о необходимости, цитата, возвращения Крыма. В конце концов, в 2014 году это было в результате незаконного референдума, так называемого референдума, осуществлено, хотя с точки зрения международного права Крым как был, так и остается неотъемлемой частью территории Украины. Мы попытаемся разобраться в следующей части нашей программы, всей нашей программе, какова роль Евгения Марчука в истории независимой Украины, в обеспечении национальной безопасности, и какова роль Евгения Марчука и для Крыма. Коротко только напомню еще возможные площадки, по которым вы, друзья, имеете возможность с нами вот в эфире пообщаться. 8-800-10-06-926, это номер телефона. У жителей материковой Украины есть возможность позвонить нам в студию прямого эфира по номеру 044-490-29-05. И прежде чем я приглашу к разговору первого нашего эксперта, человека, который работал с господином Марчуком, имеет большой опыт личного сотрудничества, и ему есть что о нем рассказать. Прежде приведу слова самого Евгения Марчука. Одно из последних его интервью так получилось. Вот именно как раз «Крым Реали» оно было дано, и в частности господин Марчук проанализировал вот все опасности, которые сейчас перед Украиной есть в связи с действиями России, вот с приближением юбилея независимости Украины. Вот как господин Марчук это прокомментировал в эксклюзивном интервью «Крым Реалі».
Я допускаю, можуть бути акції серйозні проти України, тим більше, що Росії дуже важливо дискредитувати 30-ліття незалежності. Я вже навіть чув деякі, не читав в російських цих, які я моніторю. Ну, дискредитувати президента Зеленського, який не має ніякого відношення, це російська логіка, до 30-ліття, йому не так це буде боляче, там, це не його заслуги, щось таке приблизно, такі дурниці там, да? Ну, це така логіка примітивно-цинічна. Росії дійсно важливо буде дискредитувати 30 років незалежності, це однозначно. До чого вона додумається? Це, я думаю, що може бути все, що хочете.
Буквально вот интервью 12 июля было в эфире на Ютубе «Крым Реали». Имеете возможность, друзья, кто до сих пор не посмотрел его, посмотреть. Только, к сожалению, уже нет с нами Евгения Кирилловича, но его экспертная оценка была до последних дней ярко озвучена, и «Крым Реали» неоднократно обращались к нему за комментариями. В частности, вот этот вот мы и приводим. Кстати, более подробное изложение этого интервью на сайте «Крым Реали» вы тоже сможете ознакомиться с этим также, кто захочет в тексте это посмотреть. Итак, приглашаю обещанный наш первый эксперт эфира, бывший начальник Главного управления контрразведки Службы безопасности Украины Александр Скибинецкий с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, прежде всего, Евгений Кириллович, вот вашей жизни и, конечно же, в жизни Украины. Это историческая, конечно, деятель, это безусловно, это и ранее, даже его критики соглашались с этим. Ваша личная оценка, господин Скибенецкий?
Моя оценка такая. Я считаю, что это эпохальная фигура в истории Украины в период ее становления и становления ее государственности. И вклад Евгения Кирилловича именно в становление государственности, в его укрепление, наверное, трудно будет переоценить.
Ну и, конечно, такой вопрос, понятно, и глава СБУ был Евгений Кириллович, и секретарь Совета национальной безопасности и обороны. Это был период еще и при Ельцине, президенте России, я уже подвожу, собственно, к Крыму. И, конечно же, при Путине это все было в начале нулевых, еще застал Евгений Кириллович на этих важных должностях в Украине такое время. Понятно, еще с 91 года с обретения Украины независимости в России так или иначе громче, тише, но всегда звучали голоса, что вот, мол, Крым — это российская территория и так далее, Украина должна его вернуть, и так далее. В конце концов, в 2014 году произошла аннексия. По вашим наблюдениям, Александр, ну и, собственно, вы же тоже были на важной должности, в конце 90-х годов, в начале нулевых, Россия могла предпринять такие действия? Если могла, то что ей помешало? И какова роль была тогдашнего украинского руководства, которое, конечно же, было, ну, как могло, сопротивлялось возможной такой реализации сценария аннексии?
Могла бы, но я думаю, что в то время не было достаточно благоприятной обстановки для таких действий со стороны России. Я припоминаю начало 90-х, скажем, вот Мешковщину, если...
Да, так называемый президент, так называемый, да.
Да. Вот тогда тоже была такая серьезная попытка организовать сепаратистское движение «Перспективы» в Крыму. Была сделана ставка на Мешкова, на некоторые там движения, которые в Крыму были инициированы, сепаратистские. Но тогда не хватило, мне кажется, духу и сил у России для того, чтобы серьезно это дело все прокрутить. И тогда Украина действовала решительно. Я считаю, что в этом тоже заслуга Евгения Кирилловича. Я помню, мы в 93-м, в 94-м году вахтовым методом в Крыму находились целые бригады службы безопасности Украины. Я там был, в свою очередь. Там приходилось серьезно работать для того, чтобы подавить вот эти все попытки. И нам тогда это удалось. Россия не была готова в той мере, как она была, как она действовала уже в 2014 году. Но тут еще дело не только в России, а дело в том, что Украина тогда, так сказать, в Украине были у руля достаточно решительные люди, в частности, в спецслужбах, я имею в виду Евгения Кирилловича тоже. А в 2014 году все было значительно хуже, и полные разброды шатания в Украине позволили России действовать вот так, как она действовала, и успешно решить свои задачи.
Ну, вопрос еще не решен. В любом случае, по международному праву, Крым — неотъемлемая часть территории Украины. Посмотрим, как оно будет дальше. Но вот смотрите, 2014 год, да. Да, Крым Реале не только неоднократно обращалась за комментариями, и спасибо ему, он их давал Евгению Кирилловичу Марчуку, но и господин Турчинов, конечно же, был у нас и в эфире, интервью давал, и, естественно, основная тема была, что можно было сделать иначе тогдашнему украинскому руководству весной, в конце зимы 2014 года. Господин Турчинов настаивает, что он делал все, что мог при тех обстоятельствах, которые тогда были. Вы все-таки так не считаете, господин Скибенецкий, насколько я понимаю?
Ну, знаете, хорошо быть умным, как моя жена потом, есть такая еврейская пословица. Я думаю, что в то время было значительно сложнее принимать решения, особенно с учетом того, что наши друзья и партнеры тоже не приветствовали бы решительные
14-й
действия.
14-й год сейчас вы имеете в виду, конечно.
Да, 14-й год, конечно. Решительные действия с применением оружия, с силовыми методами и так далее. Я думаю, что это тоже нежелание того, чтобы получить, так сказать, горячую точку в Крыму со стороны международного сообщества, наших партнеров, тоже сыграла свою роль. Хотя вот если абстрагироваться, скажем, и сегодня, с позиции сегодняшнего дня, то можно многие, так сказать, назвать меры, которые надо было предпринимать. Ну, скажем, взять, так сказать, захват парламента небольшой группой российского спецназа. Можно было решительнее, конечно, действовать, пресечь эту попытку. Но этого не было сделано. Это сегодня видится, а тогда не все так просто выглядело.
Я хотел вернуться к тому, что вы уже начали рассказывать, господин Скибинецкий. Да, вот эта мешковщина, этот период в 90-х годах, непростая была ситуация. Как можно было, вот тогда уже я тоже наблюдал, тогда я еще был студентом, но это был очень важный момент такой. Складывалось впечатление, и оно подтверждается потом постфактом тем, что состоялось, потому что Мешков ушел никуда, о нем забыли и так далее. Украина, ну, действительно, не прозевала момент возможного вот этого разворачивания сепаратизма в Крыму. Вот чтобы вы подробнее, господин Скибинецкий, об этом рассказали. Вот благодаря чему?
Ну, благодаря решительным действиям, благодаря тому, что было кому принимать решительные меры и принимать решения в целом. Были на должностях были люди, которые понимали ситуацию и своевременно на нее реагировали. Я думаю, что вот это основное, то, что сыграло тогда свою роль. Не ждали, не выжидали, не думали, что рассосется само собой, а действовали. Вот, я думаю, это все сыграло свою роль.
Ну и западные партнеры тоже, конечно, точку зрения их Киев должен был учитывать. Тоже Будапештский меморандум как раз в 94-м году согласилась Украина на него. Потом произошли определенные события через 20 лет, как его Россия соблюдала этот меморандум, было видно через 20 лет. Но вот все-таки удавалось, да. Много говорили тогда о многовекторности, но это эпоха Кучмы, 10 лет он был президентом Украины. С вашей точки зрения, вот именно в вопросах национальной безопасности Украины, это была такая эпоха, грубо говоря, и нашим, и вашим, на нескольких стульях усидеть. Или наоборот, как раз это было в чем-то и правильный такой курс при создавшихся возможностях. Вот Украина действительно, ну, свое место в хорошем смысле имела в мировой политике. Вот по этому поводу, что бы вы сказали?
Я бы сказал так, что можно назвать, конечно, это многофлюгерностью, многовекторностью. Но с учетом реалий, действительно, нужно было считаться с мнением России, с политикой России. Но несмотря на все то, что было, скажем, в этом плане со стороны России, что происходило, как бы давление такое и необходимость с ней считаться, Украина потихоньку действовала, потихонечку решались вопросы сближения с Западом, сближения с НАТО и так далее. Может быть, не так смело, не так решительно, но тихой сапой это все проходило, и работа велась. Я думаю, что это было то, что можно было сделать. Политика, искусство возможно. Вот тогда это было возможно. Вот в такой мере.
Ну и, кстати, опять же, тот же, еще раз возвращаемся, вот эта попытка такого вот, ну, собственно, забрать Крым в России, опять же, это мешковщина. Николай Семена, знаменитый крымский журналист, он с нами тоже будет в этом сегодняшнем эфире на связи, обязательно мы с ним тоже пообщаемся. Вот он на кончину Евгения Марчука, в частности, опубликовал статью на сайте Крым Реалии, и вспоминает господин Семена такой момент, что, мол, сам Евгений Марчук вспоминал, как он в ночь перед попыткой захвата, это, я так понимаю, он премьер-министром тогда был, если я не ошибаюсь, Украины. Так вот, перед попыткой захвата тогда Юрием Мешковым крымского главка СБУ, видите, какие параллели, как и в 2014 году получается, только там в 2014 году парламент, а тогда в середине 90-х главка СБУ. Так вот, господин Марчук организовал операции по высадке скрытого десанта в здании на бульваре Франков в Симферополе. И что? Это предотвратило переход крымского подразделения под начало так называемой, в кавычках, Республики Крым. Вот, и уже на утро Мешков со своей свитой, уже предвкушавший удачу, как пишет Николай Семена, не смог даже войти в здание. Ни один сотрудник крымского главка СБУ не перешел на сторону так называемой республики. Конец цитаты. Вот если можно еще подробнее, чтобы об этом вы, господин Скибинецкий, рассказали.
Ну, я думаю, что Семена совершенно правильно отобразил ту ситуацию, которая была. Да, действительно, решительно спецназ СБУ действовал тогда очень точно и целенаправленно. И позволил сменить руководство, прежде всего, в крымском главке СБУ. И тот человек, которого Мешков прислал для того, чтобы он занял эту должность, был изолирован. И сотрудники, которые некоторое время находились в оцепенении, в конце концов повели себя достойным образом, и все стало на свои места. Все это благодаря решительным действиям, благодаря силовому применению, а правда, бескровному.
Человек, кстати, такой... Да-да-да, важный момент, уже более 20 лет прошло, то есть это не какая-то, ну, гриф секретности к этим событиям, то мешков еще не стоит уже, конечно же, применять. Со стороны, да, тогда был не Путин при власти, это важная деталь, Борис Николаевич Ельцин президентом России был, но все-таки из Москвы были какие-то, не знаю, звонки, сигналы, какие-то предупреждения или даже угрозы, шантаж, возможно, что, мол, ребята, вы там Мешкова не обижаете, Сабуров так называемый был еще тогда, возник, кстати, абсолютно российский гражданин, если не ошибаюсь, так называемый премьер этой Крымской республики в кавычках, мол, из Москвы не было сигнала, мол, это, мол, будьте с ними, как бы, пола, ласковее, не надо их там жестко с ними. Или Москва вела себя, скажем так, нейтрально, как минимум?
Ну, до меня, я был тогда начальником главного управления контрразведки СБУ, до меня такие сигналы со стороны России не доходили. Возможно, это было на уровне политическом, какие-то были разговоры. Я этого не ощущал. Я ощущал другое. Когда мы работали в Крыму, вот я вам уже сказал, бревенным методом, вахтовым методом, для того, чтобы там организовывать сопротивление этим процессам. Вот я чувствовал тогда определенные специальные действия, оперативные какие-то меры пытались предпринять сотрудники главного разведуправления Генштаба российского, которые базировались на Черноморском флоте. Там мы чувствовали, наблюдения за нами пытались устанавливать, и провокации устраивать. Все это чувствовалось. Чувствовалась пропаганда серьезная через газету «Флот Родины». «Флаг Родины», вернее, которая издавалась в Севастополе Черноморским флотом. Тогда уже информационные спецоперации были развернуты по полной программе с позиции этого, этой газеты, этого печатного органа. Вот это чувствовалось. А что было на политическом уровне, ну, я тогда не занимал такого высокого положения, чтобы судить об этом.
Ну и, кстати, мне ваша оценка интересна, да, вот Евгений Кириллович тоже давал оценку этого, мягко говоря, с большим скепсисом, что имею в виду, вот постоянно звучат вот эти вот предположения, что если бы тогда Украина не пошла на подписание в 1994 году этого Будапештского меморандума и, скажем так, не отказалась бы от ядерного своего потенциала, очень большого, если не ошибаюсь, третьего в мире после тогда России и США, то, мол, совсем другая бы была ситуация. Ну, например, Давид Арахами опять об этом говорит, депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа». Не только обозреватель, но и политики влиятельно об этом сейчас говорят в Украине. Мол, тогда бы по-другому развивались события, и в 2014 году, это уже я от себя трактую, возможно бы Россия не рискнула бы осуществлять то, что она осуществила. А вы как считаете?
Я думаю, что удержать ядерное оружие в Украине было нельзя, невозможно, чисто по объективным причинам. Его надо обслуживать, его надо содержать, его надо, им надо управлять, надо этим пользоваться. И, в принципе, это не было реально абсолютно для Украины оставить у себя ядерное оружие. Тем более, что международное давление было таким высоким для того, чтобы Украина избавилась от ядерного оружия, что... о том, чтобы что-то оставить, не могло быть и речи. Это нереально было ни политически, ни технически, ни технологически, ни как хотите. Я думаю, что несерьезные разговоры. И на эту тему уже, кстати, много экспертов высказалось. Разложили по полочкам, почему нельзя было оставить ядерное оружие. И к чему бы привели попытки его оставить. Я думаю, что можно с этим мнением согласиться. Оно объективное. Нельзя было оставлять ядерное оружие. Это было нереально.
Спасибо, господин Скобяницкий, за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был экс-начальник главного управления контрразведки Службы безопасности Украины Александр Скибинецкий. Мы сегодня вспоминаем Евгения Кирилловича Марчука, который ушел от нас. Еще раз напомню, свои последние интервью, получается, так вышло. Он дал как раз Крым Реалии. Еще раз напоминаю, в частности, на Ютубе, друзья, имеете возможность ознакомиться с интервью Евгения Марчука, называется так эта трансляция на Ютубе, кто решил писать Медведчука, какая у Путина идея фикс, знак вопроса. Это как раз период публикации так называемых пленок Медведчука. Но там отнюдь не только о Медведчуке шла речь, конечно же, о Крыме в том числе, так что имейте возможность посмотреть это и почитать. Будет изложение на сайте Крым Реалии полное этого, как оказалось, к сожалению, последнего интервью Евгения Кирилловича Марчука. С нами на прямой связи обозреватель Крым Реалии Николай Семина. Здравствуйте, Николай Михайлович.
Добрый день, Александр.
Ну, я уже начал вас цитировать, видите. Мы вспоминали период Мешковщины с господином Скрябинецким, где большую роль сыграл Евгений Марчук в предотвращении того сценария, который все-таки был реализован так или иначе в 2014 году. Имеете, Николай Михайлович, возможность сейчас продолжить свою мысль? Действительно, в середине 90-х, вы считаете, значительная была роль и главы СБУ тогда, и премьер-министра, а позже секретаря Совета национальной безопасности Украины Евгения Марчука в том, что не удалось России осуществить аннексию Крыма?
Да, я слышал ваше цитирование. Я только должен заметить, что в то время Евгений Кириллович был председателем СБУ, а не премьер-министром.
Да, но это период еще первой, можно сказать, половины 90-х годов. Да, да,
это, да. Тогда, это тогда еще. И тогда отряд «Альфа» за одну ночь скрытным способом занял здание СБУ в Симферополе на бульваре Ленина и не позволил на следующий день утром туда выйти Мешкову со своей свитой и представить назначенного им человека. И операция была сверхуспешной. И Евгений Кириллович, я его с ним много раз говорил, много раз брал у него интервью, много раз мы разговаривали просто без записи, а просто как давние знакомые, как люди, которые доверяют друг другу. И Евгений Кириллович гордился тем успехом тогда, достигнутым тогда, и рассказывал еще много других вещей. И я должен сказать, что в основном это его заслуга в том, что тогда было низложено и правительство Евгения Сабурова, которое состояло из нескольких министров, в том числе из работника ГРУ, сотрудника ГРУ, под прикрытием должности министра. И очень большая заслуга также его и в том, что он специальным мероприятием заставил Мешкова убраться из Крыма. На самолете Черноморского флота его отправили в Москву в срочном порядке. Да. И большая заслуга юриста Евгения Кирилловича Марчука в том, что после всего было разработано это постановление Верховной Рады об отмене Крымской Конституции и вместе с ней должности президента. И на этом была поставлена вообще-то точка на то время в развитии крымского сепаратизма. Очень долго он не поднимал голову и очень долго он готовился к новому прыжку, но он уже был как бы получившим первый проигрыш, первую неудачу. И все это благодаря Евгению Кирилловичу.
Но потом это было в России, когда президентом был Борис Ельцин, потом пришел сменщик Бориса Ельцина, мы знаем его фамилию, имя. Он уже более 20 лет при власти, в Кремле сидит. И немножко другая, мягко говоря, уже ситуация была с началом нулевых. И в частности, знаменитая вот эта провокация на острове Коса-Тузла. Вспомните, пожалуйста, Николай Михайлович, эти события. Да, тогда Марчук уже, конечно, он не был главой СБУ, премьер-министром. На этот период уже, если не ошибаюсь, он тогда еще Совет национальной безопасности, министр обороны, я прошу прощения, да, он тогда министр обороны. Он был в руководстве, конечно же, еще. Вот, и тоже важную роль сыграл в том, что Украина тогда не отступила, ничего не потеряла и вышла из этого сложного положения. Довольно сложно, об этом позабыли сейчас, в выигрыше. Вот вспомните подробнее об этих событиях, Николай Михайлович.
Я бы сказал, что в принципе тогда, в те годы, это было противостояние Евгения Кирилловича, с одной стороны, и с другой стороны, еще молодого и неопытного Владимира Путина. Они вместе с губернатором Краснодарского края Ткачевым совершили эту провокацию по строительству дамбы, которая, кстати, им пригодилась сейчас для строительства моста. Они просто дамбу продолжили, и не мост имеет длину 19 километров, как они говорят, а там большая длина этого моста составляет просто насыпная дамба, которую Ткачев еще тогда начал строить. Вот. И закулисные переговоры по этому вопросу, чтобы снять эту напряженность, вел тогда Евгений Кириллович. Вот они пришли к выводу, к тому, что президент Украины Кучма должен встретиться с Владимиром Путиным и на высшем уровне решить эту задачу. Они инициировали эту встречу, и после этого только Кучма смог встретиться с Владимиром Путиным, и они договорились о прекращении строительства этой дамбы.
Николай Михайлович, ну, известная пословица о мертвых либо хорошо, либо ничего. Ну, конечно же, абсолютно нельзя отрицать вес политический любой другой Евгения Марчука в историю Корены отмечал в самом начале нашей программы. Он фактически рекордсмен. Кроме должности президента, да, он претендовал, принимал участие как кандидат в выборах 99-го года. Вы тоже об этом упоминали, Николай Михайлович. Он фактически все основные должности господин Марчук занимал. Опять же, премьер, глава СБУ, СНБО, и министр обороны, ну, очень важные все должности. Вот, тут отрицать нельзя, это действительно большая, ну, веха в учебнике истории независимой Украины, обязательно Евгений Кириллович войдет. Но ведь, и, вы знаете, довольно много и критиков у него было, и остается. Вспоминает и то, что он, опять же, на тех же выборах, сначала был резкий оппонент Леонида Кучмы, правящего президента, который в итоге победил, но между первым и вторым туром фактически перешел в стан Кучмы. Повторил, если вообще возможна такая аналогия, то, что сделал в 96-м году знаменитый российский генерал Лебедь, когда в первом туре он проиграл Ельцину, но, имея немало голосов, перед вторым фактически стал союзником Ельцина. И потом, кстати, тоже возглавил Лебедь, когда Ельцин снова стал президентом, Российский совет национальной безопасности, секретарем был. Вот. Ну и другие моменты господина Марчуку вспоминает его критики. Что вы на это, Николай Михайлович, ответите?
Ну, я бы сказал, что все должности, которые Евгений Кириллович занимал, он занимал их по праву. Потому что уже употреблялась такая формула, что Евгений Кириллович Марчук это украинский Де Голль. Поскольку и по уровню знаний, и по уровню опыта, по уровню мышления, по аналитическим способностям Евгений Кириллович превосходил, ну, не скажу всех, но, видимо, большинство всеукраинских политиков. И поэтому те должности он занимал совершенно, совершенно правильно. И дело в том, что, кроме всего прочего, Евгений Кириллович был реалистом. Он умел оценивать обстановку в самых критических ситуациях и принимать правильные решения. Вот. Я не думаю, что он там отступил или сдался тогда, но он принял то решение, которое считал необходимым для Украины в тот момент. И, конечно, Украина многое потеряла, в принципе, из-за того, что Евгений Кириллович не стал президентом.
То есть, Николай Михайлович, отметим этот момент. Вы считаете, что, на ваш личный взгляд, к сожалению, Кучма стал президентом в 92-м году на свой второй срок, а Марчук тогда проиграл выборы? Вы сожалеете об этом?
Естественно, сожалею. Я думаю, что и каждый здравомыслящий человек, который оценивает потенциал Евгения Кирилловича, тоже, в принципе, сожалеет. Потому что он бы смог очень многие критические ситуации в истории независимой Украины разрулить совершенно по-другому. И разрулить их в пользу Украины. Вот даже в последнем интервью он говорил о том, что даже в 2014 году, если бы у него была такая возможность, он бы смог не допустить аннексии Крыма и смог бы эту ситуацию тоже разрулить.
А вы как считаете, вы согласны с этим? Ну, понятно, история не любит сослагательного наклонения, историки любят об этом говорить, но на самом деле только и занимаются историки тем, что если, ну это же важно оценить, чтобы потом выводы сделать. Если бы, грубо говоря, не обижая Александра Валентиновича ни в коей мере, на месте Турчинова был бы Марчук, что был бы иной вариант развития в конце зимы, начале весны 2014 года в Крыму?
Конечно, я думаю, что он бы решился на решительные действия, о которых говорил Баскебинецкий. Вот, я думаю, что и там был такой период, что когда здание Верховного Совета Крыма и правительство Крыма были захвачены, но те, кто руководил этой операцией, они несколько дней выжидали. Говорят даже, что у них была такая установка, в случае резкого и жесткого ответа Украины, они готовы были сворачивать и прекращать операцию, пока которой, кстати, уже даже медали были напечатаны. И я думаю, что Марчук бы принял именно путь жесткого ответа. И эти люди, которые заняли эти здания, они были бы выметены оттуда. И это послужило бы сигналом тому, что Россия не продолжала бы эту операцию. Это, конечно, тоже сослагательное наклонение. Вот, но это один из вариантов, и я думаю, что он был более вероятен. И он был бы в духе Евгения Кирилловича.
Еще такой вопрос, Николай Михайлович, вот интересно ваше мнение. Опять же, действительно, никто даже из критиков не сомневается в масштабе мышления стратегического, тактического Евгения Кирилловича, в его уме, в опыте и так далее, и так далее. Это, безусловно, это один из самых ярких, опытных политиков в Украине. И действительно, его, и будучи даже в отставке, он давал прогнозы, которые часто сбывались. Тут это не подлежит сомнению. Но... А вас не смущает, вот вы сказали, что вы, вам лично жаль, что Кучма, а Марчук не стал президентом Украины. Вас не смущает прошлое Евгения Кирилловича до обретения Украины независимости? Он как, я прошу прощения, конечно, не хочу никого обидеть, а тем более память ушедшего от нас Евгения Кирилловича. Он же коллега Путина в этом плане был, он же в КГБ начинал свою деятельность. Вас это не смущает, Николай Михайлович?
Не, ну видите ли, в КГБ тоже работали разные люди. И, кстати, этот период работы Евгения Кирилловича, хотя он и секретный, но он уже многими аналитиками исследовался, и там есть такие периоды, когда Евгений Кириллович помогал украинским диссидентам, вот, когда он помог некоторым из них в общении избежать суда и избежать тюрьмы, значит, и так дальше. Вот. Поэтому я думаю, что существовал что изначально после окончания института, когда он закончил Педагогический институт и пошел работать в КГБ, в нем уже существовало начало вот этого гуманистического отношения и существовало начало ощущения Украины как его родины, как отдельного государства и борцов за украинскую независимость. Он совсем относился к ним не так, как обычные КГБисты, с одной стороны. С другой стороны, наблюдая эту жизнь и эту работу, и метод деятельности, естественно, в нем произошло перерождение по этому поводу. И все сошло к тому, что в последние годы работы, а он же работал до того, как он возглавил по предложению Кравчука СБУ, он работал заместителем председателя, и он там проделал большую работу по оказанию помощи украинским диссидентам и внес лепту в то, что Украина приобрела независимость. Его тоже, я думаю, есть. И об этом, когда будут рассекречены архивы КГБ украинского и тех областных, в которых он работал, об этом, я думаю, еще будут написаны книжки.
Кстати, в этой связи, Николай Михайлович, вы прекрасно об этом знаете. Говорю тем нашим слушателям, зрителям, которые не в курсе, как раз в том же 99-м году, когда Евгений Кириллович принимал участие в выборах президента как кандидат, среди тех людей, которые поддерживали именно кандидатуру Марчука тогда, были, например, Левко Григорович Лук'яненко, 25 лет отсидевший в советских лагерях, и другие диссиденты советских времен. Это такой важный, значимый факт, который стоит помнить. Ну и такой вопрос к вам, Николай Михайлович. Я, как журналист, давно в журналистике, мне доводилось, конечно, общаться с Евгением Кирилловичем, но это были пресс-конференции, одно интервью только у него брал в Киеве, вот. Но таких подробных бесед у меня не было. А у вас были, Николай Михайлович? Вот подробнее об этом, вот ваши впечатления, то, что оф-рекорд, в частности, говорил Евгений Кириллович, вам лично.
Ну, мы встречались с Евгением Кирилловичем, и во время того, когда он баллотировался на должность президента, он выступал в Крымском медицинском институте, после того мы беседовали с ним. Вот. Ну и уже после, когда уже он был на пенсии, он последние годы перед аннексией Крыма, они с Ларисой Алексеевной фактически ежегодно...
Лариса Ившина, вдова Евгения Кирилловича, да?
Да, Лариса Алексеевна Ившина, это его главный редактор газеты «День».
«День», да.
Значит, это его супруга. Вот, и они каждый год практически отдыхали в Крыму, в одном там из санаториев, не буду его называть, вот, и лечились, потому что здоровье у Евгения Кирилловича было уже такое, что оно требовало лечения. Вот. А я на то время работал собственным корреспондентом газеты «День» в Крыму. И они, когда пребывали в Крыму, они продолжали прежнюю работу. И им из Киева часто передавали книги для них, потом разные материалы для вычеток, для публикаций и много чего другого передавали. Я это встречал на поезде, с поезда в Симферополе, и отвозил им тогда в санаторий. Я проводил с ними там фактически целый день. Вот, и мы довольно подробно беседовали обо всем. И что интересно, что такие беседы... Евгений Кириллович говорил, что я, а теперь я у вас буду брать интервью. Он расспрашивал про Крым, про то, как, какая жизнь в Крыму, как, значит, моя точка зрения о работе органов власти, значит, и всего. Его интересовал очень большой спектр всех информаций и по образованию, значит, и по политике, и про управлению Крымом, значит, и так дальше. Вот, и мы с ним довольно подробно обо всем этом говорили. Вот, и я думаю, что в определенной степени, в значительной степени способом формирования его мнения о жизни вообще и о Крыме в частности были именно вот такие беседы и с местными, с крымчанами и со мной в том числе.
Спасибо, Николай Михайлович, спасибо за участие в нашем эфире. С нами на прямой связи был Николай Семина, обозреватель «Крым Реали». Мы вспоминаем сегодня Евгения Кирилловича Марчука, который ушел от нас, его роль в истории Украины, и, конечно же, то, что Евгений Марчук, будучи на важных должностях, осуществил в плане предотвращения сепаратизма в Крыму в 90-е, начале нулевых годов. Но при всей значимости Крыма, от которого мы отступать, конечно, ни в коей мере не собираемся, важный аспект политической биографии Марчука, самый острый, пожалуй, это его, с одной стороны, противостояние, а потом, как бы, работа вместе с президентом Украины, вторым президентом независимой Украины, Леонидом Даниловичем Кучмой. Пресс-секретарем президента Кучмы 3 года, с ноября 98 по октябрь 2001 года, был Александр Мартыненко, нынешний генеральный директор информационного агентства «Интерфакс Украина». Он с нами на прямой связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот, ну понятно, 98-й год, когда вы стали пресс-секретарем Леонида Даниловича, это уже период, когда Марчук уже не был премьер-министром, это была острая его конфронтация Марчука с Кучмой, вот, до 99-го года, между первым и вторым туром тех президентских выборов. Но потом Марчук вернулся в руководство, опять же, СНБО, министр обороны, это уже при президенте Кучме. По вашему мнению, Кучма и Марчук, два таких тяжеловеса политических украинских, они были врагами, жесткими противниками или больше все-таки союзники, и в конце концов, можно сказать, они, ну, если не единомышленниками были, то, ну, по крайней мере, они по одну сторону баррикад, если уж так говорить, политически были.
Ну, если говорить точно, острая борьба была как раз до первого тура президентских
выборов. До первого, конечно. А между первым и вторым Марчук перешел, да.
Марчук принял, да, между первым и вторым туром как раз. И он перестал прям на Совет национальной безопасности и обороны. Ну, так, собственно, было, да, до первого тура это были противники, и это была действительно жесткая достаточно борьба на выборах. Но после того, как Марчук принял решение, значит, при команду Кучмы, да, они стали работать вместе. Я не думаю, что можно говорить о том, что они как-то особенно тепло друг к другу относились, конечно, потому что в политике это вообще редко бывает. Но то, что вот, во всяком случае, в начале этого вот пути работы Евгения Кирилловича в СНБО, это было взаимо, как бы, там, полезно и для Кучмы, и для Марчука, и, думаю, и для страны, это правда.
Угу. Как вы считаете, вот эта вечная проблема, которая и в 21-м, и в конце 20-го века с обретением Украины независимости перед государством украинским стоит, фиге, там два украинца, три гетьмана, именно вот Кравчук-Марчук, это был яркий пример этого или нет?
Ну, Кравчук и Марчук?
Да, ну вот это противостояние, потом они все-таки вместе, а перед этим вот это же феноменальная формулировка, Кучма как освободил Марчука с должности премьера, за создание собственного политического имиджа, я почти дословно, если не ошибаюсь, процитирую.
Кравчук-Марчук, вы имеете в виду?
Марчук-Кучма, я прошу прощения. Да, я оговорился.
На самом деле формирование собственного политического имиджа, это не была формулировка естественного указа, как вы понимаете, и даже Кучма об этом никогда не говорил, это слова сказанные комментарии в комментарии Владимиром Горбулиным, насколько я помню. Ага. Просто так они потом пошли летать по свету.
Да-да.
Эти слова. Но, понимаете, у каждого политика есть свои периоды в жизни. Да? Есть удачные моменты в карьере, есть не совсем удачные моменты в карьере. Всякое бывает. Тем более, что в стране, когда... на стране, которая только формировалась. Поэтому я считаю, например, что самым удачным для Евгения Федоровича Марчука был период, когда он руководил СБУ, потому что, на самом деле, он его реально в очень тяжелом состоянии принял. Состояние было распада появления Украины и распада советских структур. И в это время, безусловно, конечно, надо было нам приложить еще много усилий, ну и крымские события, конечно, 94-го года.
Да-да.
Туда же. Ну а потом было всякое. Да, было премьерство достаточно не длинное, а в очень тяжелое время, когда экономика реально падала, и ее надо было только остановить. Было потом работа в СНБО. То есть это, на самом деле, человек работал на очень многих местах, он очень многогранная личность. Вот, поэтому где-то это получалось удачно, где-то менее удачно. Но я не думаю, что стоит Кучму Марчука представлять как или союзников, или антиподов. У каждого из них своя была дорога в жизни, которая на какое-то время сошлась, потом разошлась. Ну и, в общем, каждый из них выстроил какую-то собственную карьеру.
И вот этот вопрос, да, Александр, который я адресовал предыдущим экспертам нашего прямого эфира, то, что Россия... А заявления разные были. Помню, что Лужков утверждал тогда, мэр Москвы, например, сделала то, что она сделала с Крымом в 2014 году, а не раньше, при Кузьме, президенте, Марчуке тогда и, значит, министре обороны, секретаре СНБО, тем более, ну вот, и в 90-е годы не удалось, когда еще Марчук возглавлял как первый руководитель СБУ. Это просто случайность. Ельцин был, Россия была слабая, не более того, или заслуга большая. Кучмы и Кравчука, дай бог ему здоровья, и Марчука была в том, что Россия тогда не осуществила этот сценарий аннексии.
Нет, ну изначально, конечно, надо действительно понимать, что Россия Ельцина — это не Россия Путина, безусловно. Со всеми вытекающими с этого последствиями, то есть все, что тогда делалось, там президентство в Крыму Мешкова, вот, потом там раздел Черноморского флота, конечно, это было по сравнению с тем, что с чем мы столкнулись после 2000 года, это такие легкие поглаживания, конечно. Но при этом, если бы в стране не существовали структуры и люди, которые бы реально занимались действительно с определенной школой, подготовкой, в том числе спецслужб, подготовкой системной, которые работали на государство Украина, то даже таких поглаживаний бы хватило на то, чтобы мы потеряли территории, людей или, например, Черноморский флот. В полном объеме они так, то есть мы бы не говорили о разделе, да, мы говорили бы о передаче. Конечно, действия конкретных людей помогли на тот момент сохранить государство таким, каким оно было, безусловно. Но вот я думаю, что эта история, вот этот период в истории и войдет, и мы его запомним как тот, которым мы... Да, это не была жесткая атака, это были такие наскоки, да, но тем не менее Украина состоялась и сохранилась. Сравнивать ее с 2014 годом, конечно, невозможно, потому что Россия другая, да и Украина другая.
Спасибо большое, Александр Владимирович. С вами на прямой связи был генеральный директор агентства «Интерфакс Украина», пресс-секретарь второго президента независимой Украины Леонида Кучмы Александр Мартыненко. Мы сегодня вспоминаем Евгения Кирилловича Марчука, который ушел, к сожалению, от нас. И еще раз напоминаю, одно из последних интервью, фактически последнее интервью он дал именно Крым Реалии. В частности, он предостерег от возможного такого развития негативного событий для Украины. Как раз вот будет 30-летие юбилея независимости Украины. Вот о чем предупреждал Евгений Марчук.
Я не выключаю оцієї гіпотези, що ідея фікс, якщо навіть не захопити Україну, то розколоти її по Дніпру. І ото перший раунд 14-го року, коли від Харкова до Ізмаїла у нас кипіло все, ото був план. Вони, мабуть, я думаю, що Путін наказав, там покарав не одного, хто розробляв цей план, тому що він не вдався в тому масштабі, як вони планували. Да? Да. Але те, що ця ідея фіксі-домінанта, вона сидить, Ну, можливо, в тому варіанті вже не буде, але от як там, ну, може, не до Дніпра, а як іще подумати розколоти.
Предупреждал Евгений Марчук в эксклюзивном интервью «Крым Реале». Оно есть на YouTube-канале «Крым Реале», датировано 12 июля сего года. И полный текст на сайте «Крым Реале» будет. Пожалуйста, друзья, имейте возможность ознакомиться. Это была программа «Крымский вечер». Мы вспоминали сегодня Евгения Кирилловича Марчука, его роль в истории Украины и, в частности, большом влиянии на крымские события. С вами был Александр.